С этой точки зрения, тот, кого природа очень щедро одарила в интеллектуальном отношении, представляется самым счастливым. Так как субъективное для нас ближе, нежели объективное, воздействие которого в чем бы то ни было всегда идет через посредство субъекта, то есть бывает лишь косвенным. Это выражено в прекрасном стихе Лукиана. «Только в богатстве души настоящее наше богатство. Все остальное таит больше печалей в себе». Такой внутренне богатый человек ничего не требует извне, кроме отрицательного дара, именно безмятежного досуга, чтобы иметь возможность совершенствовать и развивать свои умственные способности и наслаждаться своим внутренним богатством. То есть он, собственно, нуждается только в праве всю свою жизнь, всякий день и всякий час, всецело быть самим собой. Если кому предназначено оставить отпечаток своего духа на всем человеческом роде, то для него существует лишь одно счастье или одно несчастье, именно возможность вполне развить свои задатки и закончить свои произведения, или же наличие препятствующих этому условий. Все остальное для него не важно. Вот почему мы и видим, что великие умы всех времен придавали величайшую ценность досугу. Ибо досуг человека имеет такую же цену, как и сам человек. Считается, что счастье заключено в досуге, говорит Аристотель, Никомахова Этика, 10.7. А Диоген Лаэртский, 2.5.31, сообщает, что Сократ восхвалял досуг как драгоценнейшее достояние. В связи с этим именно Аристотель, 10.7.9, и объявляет самой счастливой жизнь философа. Сюда же относится его утверждение в «Политике», 4.2. «Подлинное счастье состоит в возможности беспрепятственного применения наших совершенств, в чем бы они ни заключались». И, следовательно, согласуется со словами Гёте в Вильгельме Мейстере: «Кто от рождения обладает даром быть даровитым, обретет в нем радость бытия». Но обладание досугом не только не свойственно обыкновенной судьбе, но и чуждо натуре обыкновенного человека, ибо его естественное назначение в том, чтобы тратить свое время на добывание необходимых средств для существования его самого и его семьи. Это сын нужды, а не свободный интеллект. Вот почему досуг скоро становится обыкновенному человеку в тягость, наконец, даже в муку, если он не в состоянии заполнить его с помощью разного рода искусственных и выдуманных целей и всяческих игр, забав и слабостей. Мало того, досуг этот по той же самой причине сопряжен для него даже с опасностью, так как справедливо говорится: «Опасен при досуге покой». С другой стороны, однако, далеко выходящий за нормальные пределы интеллект тоже будет ненормальным, то есть неестественным, но уж если он все-таки имеется, то для счастья лица им одаренного как раз нужен этот досуг, который другим то в тягость, то на пагубу. Без него человек будет пегасом в ярме, следовательно, несчастным. Когда же обе неестественности, внешняя и внутренняя, совпадают, то это большое счастье. Тогда поставленный в столь благоприятные условия человек будет жить жизнью высшего порядка, именно жизнью, избавленной от обоих противоположных источников человеческого страдания, от нужды и от скуки. Иными словами, от тревожной заботы о своем существовании и от неспособности переносить досуг, то есть само свободное существование. Двух зол, которых человек в других случаях может избежать только потому, что они друг друга нейтрализуют и уничтожают. Противовес всему этому выступает с другой стороны соображение, что большие духовные дарования вследствие преобладания нервной деятельности, влекут за собой чрезмерно повышенную восприимчивость к страданию во всех его формах. Далее обусловливающий их страстный темперамент и вместе с тем неразлучная с ними большая живость и полнота всех представлений несоразмерно усиливает возбуждаемые этими представлениями аффекты. А ведь вообще больше существует болезненных, нежели приятных аффектов. Наконец, большие духовные задатки отчуждают человека от остальных людей и их интересов, так как чем больше кто имеет в себе самом, тем меньше он может найти в других. Множество вещей, доставляющих им большое удовольствие, кажутся ему плоскими и недостойными внимания. Доказательство, что и здесь, быть может, сохраняет свою силу всюду сказывающийся закон компенсации. Ведь утверждают же довольно часто и не без видимого основания, будто наиболее ограниченный в духовном отношении человек в сущности самый счастливый, хотя никто не станет завидовать этому счастью. Я тем более не решаюсь упреждать читателя в окончательном решении этого вопроса, что даже у Софокла мы встречаем на этот счет два диаметрально противоположных изречения. Мудрость – высшее благо для нас, но блаженна жизнь, пока живешь без дум. Также расходятся между собой философы Ветхого Завета. Жизнь глупца – горше смерти. Иисус, сын Сирока, 22:12. И «приумножающий знание приумножит и скорбь» Экклезиаст 1:18. Однако я должен упомянуть здесь, что выражение «филистер», свойственное исключительно немецкому языку, заимствованное из студенческой жизни, но потом получившее себе высший смысл, хотя все-таки аналогичный первоначальному, как противоположность питомцу муз. Это выражение обозначает именно человека, который вследствие строгой и отмеренной нормальности своих интеллектуальных сил лишен всяких духовных потребностей. Именно он есть и остается человек чуждый муз. Правда, с более высокой точки зрения я бы дал филистерам такое определение, что это люди, все время самым серьезным образом занятые реальностью, которой на самом деле нет. Но такое определение, имеющее уже трансцендентальный характер, не годится для популярной точки зрения, принятой мною в этом трактате, и потому, быть может, не всем моим читателям будет и понятно. Первое же определение легче для понимания и достаточно характеризует сущность дела, корень всех свойств, отличающих филистера. Итак, это человек без духовных потребностей. А отсюда уже вытекают разного рода выводы. Во-первых, что касается его самого, он остается без духовных наслаждений. По приведенному уже правилу, нет истинных удовольствий без истинных нужд. Никакое влечение к познанию и уразумению ради них самих не оживляет его существование. Нет у него также потребности в собственно эстетических наслаждениях, тесно связанные с этим влечением. Если же случайно мода или авторитет предпишут ему какие-либо наслаждения такого рода, он старается поскорее отбыть их как своего рода принудительную работу. Действительными наслаждениями будут для него исключительно чувственные, ими он себя и вознаграждает. Поэтому вершина его бытия заключается в устрицах и шампанском, а цель его жизни – добывать себе то, что способствует телесному благополучию. Хорошо еще, если цель эта задает ему много работы. Если же эти блага уже заранее ему уготовлены, он неизбежно попадает во власть скуки, против которой пускается тогда в ход все возможное. Балы, театры, общество, карты, азарт, лошади, женщины, вино, путешествия и так далее. И тем не менее все это оказывается бессильным против скуки, когда отсутствие духовных потребностей исключает возможность духовных наслаждений. Вот почему филистеру свойственна характерная для него тупая, сухая серьезность, подобная серьезности животных. Ничто его не радует, ничто не возбуждает, ничто не привлекает его участие. Ибо чувственные наслаждения скоро исчерпываются, общество, состоящее из подобных же филистеров, скоро вызывает скуку, карты под конец утомляют. Конечно, у него остаются еще удовольствия тщеславия, которые могут состоять в том, что он превосходит других богатством или рангом, или влиянием и властью, пользуясь от них за это почетом, но он может довольствоваться также и тем, что, по крайней мере, вводит знакомство с людьми, которые обладают подобным превосходством, и таким образом купается в лучах их блеска. Эсноб. Из установленного основного свойства филистера следует, во-вторых, по отношению к другим людям, что так как у него нет духовных, а есть одни физические потребности, то он и будет искать тех, кто способен удовлетворить вторым, а не тех, кто удовлетворяет первым. Всего менее поэтому будет он прибегать к помощи людей с преобладанием каких-либо духовных способностей. Напротив, такие люди, когда он столкнется с ними, будут возбуждать с его стороны антипатию, даже ненависть. Ведь он при этом может ощущать лишь тягостное чувство чужого превосходства, да еще тупую, скрытую зависть, которую он самым тщательным образом прячет, стараясь утаить ее даже от самого себя. Но как раз благодаря этому она иногда вырастает в холодную злобу. Никогда поэтому не придет ему в голову руководствоваться в своей оценке или уважении такого рода интеллектуальными достоинствами. Его критерием в этом отношении останутся исключительно ранг и богатство, власть и влияние. Это в его глазах единственные истинные преимущества, которыми хотел бы отличаться и он. Но все это происходит от того, что такой человек лишен духовных потребностей. Великое горе всех филистеров заключается в том, что их совсем не занимают идеальности. А для избежания скуки им постоянно нужны реальности. А последние отчасти скоро иссякают, и тогда вместо удовольствия причиняют утомление, отчасти же приводят ко всякого рода бедам. Напротив, идеальности неисчерпаемы и сами по себе невинны и безвредны. Во всем этом разборе личных качеств, содействующих нашему счастью, я вслед за физическими остановился главным образом на интеллектуальных. Каким путем и нравственное превосходство непосредственно ведет к счастью, это изложено мною раньше в моем конкурсном сочинении «Об основе морали», параграф 22, куда я и отсылаю читателя. Шопенгауэр, глава 2, о том, что есть индивид. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.